Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, март, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мы все еще есть на YouTube странным образом. Мы как неуловимый Джо из анекдота. Шутка. Тем не менее, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. День до закрытия YouTube, пишет Тайсон. Да не знаю, что-то не закрывают и не закрывают. Откровенно говоря, закрыли Инстаграм, а он не закрылся. Все, кто хотел, в нем сидит. Вот. Это как Телеграм когда-то закрыли. Вот сейчас, наверное, таким образом закроют Ютуб, который не закроется. Ну, в общем, как всегда. Как всегда, в этом смысле ничего нового. А у вас что нового? Как ощущения? Что новости? Следите, смотрите. На канал мой подписались в Телеграм или нет? Что нет, тогда подпишитесь, сделайте это, потому что мало ли YouTube закроют, и где вы меня будете искать, а я вам сразу расскажу там в канале, где меня искать, если YouTube закроют. Так что телеграм-канал Гудошников, самый невероятно интересный телеграм-канал среди всех Алексеев Гудошниковых, как мне кажется, в последнее время. Люда сюда, Люда, тут люди общаются. Я кого-то яхту, у кого-то яхту конфисковали, а как же неприкосновенность частной собственности, ну и так далее, Ярослав говорит. Ой, Ярослав, я это сломал уже, как это, все, что, чем можно убеждать, я уже сломал и объяснять. Объясняя, что имеется в виду, про когда говорят неприкосновенность частной собственности, и кто самое главное имеется в виду, да? Я попытаюсь это сделать, чтобы было понятно, в очередной раз в нашем эфире. Я почему-то на радио, наверное, об этом не говорил. Ну, то есть вам кажется, что неприкосновенность частной собственности, это, конечно... Да открой окно, брат, открой окно, но невозможно, как вы здесь живете вообще, это можно помереть. Ну вот, частная собственность, личная собственность и все такое, это все классно и здорово, если ты, ну, например, в Великобритании, если ты англичанин, да, если ты гражданин Великобритании, вот это вот, тогда можно говорить про какую-то частную собственность. Примеров масса, и когда сейчас у олигархов наших там, да, бывших или нынешних, уж не знаю, забирают яхты, еще что-то, все-таки удивляются, а как же так? Запад же вот постулировал всегда неприкосновенность той самой собственности. Ну, слушайте, все эти раджи индийские туда все везли и у них потом забирали. Да все так всегда делали. Ну, слушайте, это просто элементарная колониальная политика. Мы воспринимались как колония. Ну вот, все вот эти предатели, которые там осели, они были нужны для того, чтобы эту колонию контролировать, да, потому что вот миллиардер какой-нибудь уезжает, и вы же понимаете, что он туда уезжает, он связи не теряет, через него можно контролировать, через него можно давить, через него можно решать вопросы, это контакт. Ну вот и все, соответственно, как только контакт и все остальное пошло под откос, ну и зачем тогда и нужны эти все миллиардеры, их яхты, заберем, да и все. Ну, так что подход очень простой. Если вы говорите о частной собственности, то речь идет на Западе о западной частной собственности, но никак не о собственности их колоний, да? Россия как экономическая, информационная на данный момент колония Запада, ну, собственно, получает все то, что она должна была получить в результате того, что она эту вот такую, скажем, колониальную политику западную поддерживала в этих сферах. Поэтому Павел Дуров пригрозил блокировку Телеграм в России и Украине. Значит, и здесь ссылка на какой-то анюз. Чушь собачья. Если Дуров так сделает, он потеряет десятки миллионов аудитории. Он этого никогда не сделает, потому что ему это не нужно. Поэтому перестаньте это все постить и смотреть. И отписывайтесь сразу от помоек, которые вам какую-то чепуху несут. А почему в очках? Я почему в очках? Да мне нравится в очках быть просто. Вот и все. Нравится. Люблю я их, понимаете? И не так светло, не так ярко. Потому что, ну, тут, когда снимаешь это... солнце, вот это все у нас окно, оно светит. В общем, в очках мне удобнее. Я надеюсь, это вас не напрягает никак. Особенно тех, кто слушает. Так что так, подписался, что скажешь про Первый канал и диверсию? Ну, во-первых, надо показать. Сейчас вернется мастер по показу картинок, и мы сразу же вам покажем. А во-вторых, конечно, обсудим, да. Очки запах не отбивают, пишет револьвер. Запах чего? Вот. Запах славы. Знаете этот, кто-то слушал когда-нибудь Орфея Евредика, рок-опера? И вот там «Я слышу голос славы». Альберто Садурин, по-моему, там пел. Орфея изображал. Нет? «Я слышу голос славы». Не слышал никогда. «Орфей, Орфей, ты великий певец. Пой нам, пой, великий Орфей». А. Так что... Так, лучше бы сиськи показала, хотя нет, ей стыдно, пишет Маргадон. Ну, вы имеете... Подождите, мы еще не показали эту девку. Старик, тут все просят показать нам первоканальную чеканушку. Покажи, пожалуйста, эту чеканушку первоканальную. Ты понял, да, о чем я? Не знаешь? У меня в этом, в Телеграме, найди, пожалуйста. Там, значит, чеканушка вчера выбежала за Андреевой с плакатом. Да. Вот. Можно, кстати, потом еще, я не выкладывал, потому что мне не сильно интересно было найти ее видео, где она рассказывает, как она вот 1000 лет работала на Первом канале, значит, в пропаганде, а потом вдруг одумалась. И, ну и все такое. Тетку судить по законам военного времени, и Эрнста туда же, пишет Кошек. Посмотрел речь, такое впечатление, что читает заранее готовую. Ну, конечно, читает, конечно, заранее готовую. Ну, слушайте, если она заранее записана, эта речь. Ну, она же речь заранее записала, вы что? Она записала речь, это видео, потом она пошла с этим плакатом, постояла, ее оттуда сразу полиция забрала. Она, что вы думаете, после этого записывала эту речь? Нет, конечно. Так что все продумано. Ну, сейчас мы сначала ее покажем вам, как она с ума сходила в кадре. Это довольно забавная история. Вот, это на Ютубе нас можно смотреть. Меня Алёша зовут, на Ютубе можно смотреть, да? А я думал, сова. Давайте, подключайтесь там, сейчас будем показывать вам. Ну, погнали. Ну, кстати, надо отметить, что Екатерина Андреева, конечно, бомба вообще, просто кремень, вообще стальная абсолютно, алмазная, бриллиантовая. Смотрим.
Премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках...
И вот дурочка выбежала сзади.
А на совещании нет, правительство Ваня, обсуждали...
Нет, как... остановите, нет, Ваня. И там, значит, вот этот вот плакат «Остановите войну». Еще раз, да? Ты хочешь еще раз? «Остановить войну», громче, громче.
Правительство обсуждали, как сохранить...
Нет, Ваня, ну и все. Значит, никак на нее. И там дальше они просто на сюжет перебились, и все. То есть дальше ничего не продолжалось. Хотя, насколько я знаю, Екатерина Андреева вроде практиковала какие-то вещи из разряда боевых искусств. Прикинь, если бы она прям с ноги ей зарядила в голову. Просто встала бы и... Как это вот... Знаешь, какие-то звуки есть особенные у муай-тай, короче говоря, тайский бокс. Они такие, фу-чу, какие-то, вот я не знаю, специальные звуки делают. И она бы так вот с разворота сразу, ха-ха! И у нее башка бы отлетела у этой дуры там с плакатом, и все. Но нет, видите, развития событий таких не было, все закончилось достаточно вот, ну, как-то так постыло и неинтересно, к сожалению. Эрнста уволят, а Дворкович осуждает спецоперацию. Элитка не та, пишет Олег Сидоров. Так Дворкович, и, если я не так вот, не изменяет мне памяти, неплохо относился к Болотной и Сахарову. Это, знаете, у нас есть часть чиновников сейчас в данный момент, которые, естественно, будут осуждать операцию на случай если. Это называется «на случай если», да? У нас артисты, которые на случай если не то чтобы уехали навсегда, они просто немного выехали, чуть-чуть подождать, и потом обязательно вернутся, вопрос куда, да? Да, теперь, собственно, речь самой этой чеканушки-больнушки с Первого канала, которая много работала там и потом осознала, что она, оказывается, короче говоря, замешана в пропаганде. Смотрим.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин.
Бам.
Мой отец украинец, моя мать русская.
Моя мать русская.
И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить
единственную войну. Дай паузу. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. Что ж, поздравляю, что у вас такая крепкая семья. Да, просто интересно. Ну, давай дальше. Включай.
Наши братские народы еще смогут примириться.
Смогут. После того, как нацистов убьем, конечно.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале.
Всех уничтожим.
Кремлевской пропагандой.
О, и мне сейчас сколько она лет работала? Подожди, сколько она занималась кремлевской пропагандой? Я просто хочу узнать.
Последние годы я работала на Первом
канале. А последние канале. Годы? Подожди, а стой. А последние годы это сколько лет? Это 10, 20? Ну, как бы дама, в принципе, ну где? Ну, 45? Ну, я не знаю. Ну, 45 есть, да? Ну, где-то. А? Типа 40-45, да? Ну, то есть она последние 20 лет могла работать в кремлевской пропаганде. Я правильно понимаю? Ну, ладно, дальше поехали.
И мне сейчас
она занималась.
Стыдно за это.
Ей стыдно.
Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.
Так,
мы
людей.
Промолчали в 2014 году, когда все это только
начиналось. Притормози. То есть она работала и 8 лет назад там. То есть я не ошибся, когда сказал, она может работать и 20 лет. То есть в 2014 году она уже работала в кремлевской пропаганде, отравляла умы людей, вот, врала с экранов и не остановила эту ложь. Интересно. Так, а дальше?
Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального.
Притормози. То есть в 2014 году она, значит, уже врала и никак не отреагировала, и отравляла наш ум своей пропагандой, и никак не останавливала это. А в 2021... Ты понял, да? Через 7 лет она второй раз задумалась. Типа, слушай, тут Кремль отравил Навального, а мы не вышли на митинги. Ну, во-первых, многие первоканальщики вышли на митинги, я так на всякий случай напомню, особенно из юмористических программ, просто все сделали вид, что это не заметили, а вообще-то заметили. А некоторые пели песенки веселые, Саша Гудков там, например, и прочие. Ну, то есть, как это за... Овсянникова? Госпожа Овсянникова, вы что врете? Все пропагандисты с Первого канала с двойным дном выходили в защиту Навального, когда Кремль отравил его. Что с вами было в этот момент? Вы были в отпуске временном или что произошло? Ну ладно, короче говоря, это не было последней каплей вот это вот терпения Овсянниковой, дочери украинца и русской, между которыми никогда не было вражды. Ну что же стало последней каплей терпения? Давайте.
Просто безмолвно наблюдали за этим.
Она безмолвно
античеловеческим наблюдала. Режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора.
Притормози, пожалуйста, старик. Сейчас от нас отвернулся весь мир. И это редактор Первого канала, реально. Она же редактор, вы знаете, да? Ну, не весь мир, а западный мир. У вас что там, недвижимость, что ли, госпожа Овсянникова, которую вы бережно хранили и на которую вы бережно зарабатывали все эти годы, когда не видели и не могли противостоять собственной пропаганде, она из вас лилась. Значит, ну, это вообще смешно, это именно вот тот самый переход, он называется «переобуться в воздухе», вот этот вот, вот он. Вот знаете, как обычно говорят, ну ты, гудошник, еще переобуешься. Вот кто, видите, вот это, вот как выглядит переобувание. То есть это прям классически. Прям, я ничего не мог поделать, но сегодня я не могу молчать. Или, мы не говорили, но я не видела, но я прозрела, аллилуйя. Так вот, что там она говорила, это последнее ты сказал?
Весь мир. И еще
весь мир, да, чепуха, конечно, это западный мир. Западный мир, вот, конечно, да, Китай не против нас, Индия не против нас, там, вся Африка вообще и по барабану, что происходит, они этим не интересуются, арабы нормально относятся, турки нейтрально относятся, ну, короче говоря, редакторы на Первом канале, ну, мягко говоря, говно, короче говоря, ну, в принципе, я не удивлен, вот, я не то чтобы хочу критиковать Первый канал, но... Ну, видите, вот такие там редакторы. Надо бы им новых редакторов, конечно, поискать, но... Не, ко мне не надо обращаться, я редактором не буду, спасибо большое. Вот. Я вижу, на Первом канале очень сложная редакторская работа у людей. Они, понимаете, годами терпят и не говорят правды. Ну ладно, дальше что? Все кончилось? Да как так? Да как так? Да я только начал.
Не отмоются от позора.
А, 10 поколений потомков. Да. 40 поколений смотрят на вас. 10 поколений потомков. Я, знаете, вчера текст нашел один интересный. Это 2014 год. И я вам рекомендую на него обратить внимание, что ли. Я его не выкладывал, но сейчас я его вам найду и прочитаю. Так. Угу. Секундочку. Так, текст этот РБК 2014. Вот. 21 января 2015 года, 07:51. Обама заявил о разорванной в клочья экономике России. Цитирую дословно. «В прошлом году на фоне агрессии господина Путина мы вместе с союзниками провели тяжелую работу, — говорит Обама, — по введению санкций, укрепили наше присутствие в прифронтовых государствах. Некоторые говорили, что стратегия Путина была, какой-то, видимо, мастерской демонстрации стратегии и мощи. Но сегодня именно Америка является сильной и сплотилась со своими союзниками, в то время как Россия изолирована, 2015 год, а ее экономика разорвана в клочья». Ну и дальше там можно рассуждать. И, в общем, естественно, 10 поколений, и все мы не отмоемся, и весь мир сплотился против нас, и нас взяли в кольцо, и мы изгои. Мне лично в эфире в 2015 году американец говорил: «Окей, Россия, это я изгой». Сейчас 2022. «Окей, Россия, это не изгой». Вот так. Вот так. Я не говорю, что будет легко, но просто почему-то их позиция, она в слово повторяет позицию 2014 года. Да, они усилили санкции, тут вопросов нет. Но и мы тоже, так сказать, открываем новые горизонты, насколько вы понимаете. Поэтому да, да, почему бы и нет. Они усилились, мы усилились. Они в своем, мы в своем. Поэтому какие проблемы? Мне кажется, никаких. На Первом и других федеральных каналах огромное бюджетное финансирование, ведущие утренних шоу с личными водителями. Лучше бы налоги пошли еще на один Искандер, чем на зарплату говорящим трусам, пишет Олег Сидоров. О, Олег, не знают наши люди некоторые, я имею в виду в тусовке, как народ их ненавидит. Страшно. Знаете, я обратил внимание, что те, кто работает в медиа, они либо варятся в этом медиа, им кажется, что вот это мир, и Россия вся думает, как они, либо что-то еще подобное, но они, в общем, не в курсе, что в России происходит, какие там настроения, в России именно. То есть вот какой-то есть такой момент, человек попадает в некий информационный пузырь, особенно это лихо происходит на телевидении. Лихо, потому что вот есть тусовка, например, какой-то программы, где все такие вот красят волосики, там ходят, да, все такие смешные, в разноцветных пиджаках, классные, вот, и они там друг другу в уши всякое льют, зовут там всяких вот этих вот артистов недоделанных, которые одну песню в жизни свою написали, а потом ходят и занимаются политикой. Ну, вот это все. Устраивают какие-нибудь смешные конкурсы. В общем, они варятся в собственном соку. А весь их сок, он, в общем, заключается в том, что у них есть подписчики в Инстаграм. Да, ну, естественно, да, на 70% это боты. Все это понятно, там, хоть у кого. И они вот друг друга подбадривают, им там кажется что-то. Они там, в какие-то идеалы у них якобы есть. Они там рассуждают на тему политики, не имея образования даже. Не то что профильного, а в принципе. Ну, такая вот история. Случилась когда-то с нами. И вот со всеми. И вот люди сидят и что-то там усолят. Вот редактор, который какую-то чепуху несет, и просто, ну, смотришь и думаешь, да. А раньше за редактуру, так скажем, программы «Время», когда, собственно, эту программу «Время» и вел этот человек, отвечал Сергей Доренко, да. А теперь вот такой редактор на Первом канале. «Меня зовут Мария. А эти бусы на моей шее, это...» О-о-о, и это в день, когда по Донецку ударили точкой У, и там 20, больше 20, по-моему, человек погибших и больше 20 точно раненых.
Это невозможно терпеть. Остановите. 8 лет мы, в 14-м мы промолчали.
А 8 лет то, что молчала про убитых донецких, или что-то и говорила это, или нет, или как это вообще происходит? Или не верила сама, все время через «не хочу» прямо себя выталкивала. Короче говоря, это, конечно, такое дешевое переобувание в воздухе в силу неумения оценить политическую обстановку. Она думает, что Россия проиграет. Вот и все. И она подстелила уже, постелила чистое, ждет американца. Зря ждет, зря постелила. Вот. Это ошибка с ее стороны, сильная, большая. Я ее не оцениваю как там женщину, я не знаю, какая она мать, какая она женщина. Я вот как чисто профессионал смотрю на нее и думаю, ну да, такой уровень, такой не очень интересный, если честно. А что с этим делать? Ну, не знаю, спросите у Константина Львовича, собственно, ему разбираться с этим, его же канал. Вот. Что делать с телевидением в России в целом? Ну, была бы моя воля, я бы, конечно, как можно больше делал бы информационных вещей. Ну, это чисто мой такой кураж, мое удовольствие, мне это нравится. Информационных по-настоящему вещей, не отстающих на сутки, на двое, на трое. А вот здесь и сейчас происходит абсолютно... Ну, короче, радио бы делал на телеке. Честно вам скажу, с большим удовольствием. Выстраивал бы именно информационную вещь, да, новостную. Мне это все нравится. Все вот эти вот там, давайте посмотрим ДНК, или там, это невозможно скрыть, какой-нибудь обязательно ярко наряженный, странного поведения человек что-то вещает, обязательно на трех первых кнопках, да, что-то про тряпки или про скандалы какие-то, или кто-то кого-то изнасиловал, или не изнасиловал, а тот просил, чтобы его изнасиловали, или еще что-то, у кого-то совпало ДНК, чем-то там отравился Барри Алибасов. Ну, вот это я бы все, конечно, изничтожил бы в ноль вообще, это совсем не моя тема. Просто я считаю, что, ну, нельзя таким образом отуплять народ. Да, эти форматы известны, и эти форматы успешны. И понятно, что эти форматы, как и практически все форматы, которые пришли на наше телевидение, да, они пришли с Запада, то есть, ну, это давайте будем говорить откровенно, современное телевидение наше, это вполне себе форматы Запада, вот, ну, я бы потихонечку это вычищал, убирал бы, это просто, ну, тошнотворное нечто, которое непонятно на что вообще работает, по-моему, только на разрушение мозгов человеческих оно работает, вот, вы скажете, ну, тогда не будет веселья, ну, как сказать, я вот до сих пор смотрю комедии советские, мне смешно, а там ни политики, ничего. «Будет бесконечный день радио», пишет Маргадон. Фаршивый фильм, честно сказать, «День радио». Вот. И вообще этот коллектив, который создает все эти фильмы, ну, как бы я его смотрел несколько раз, не соответствует действительности. Ну, просто ни о чем. Я не знаю, откуда эти байки, что это такое. Мне не понравилось именно потому, что это как вот, знаете, врачи смотрят фильм про врачей и говорят, что-то какая-то чушь. Вот. Или дальнобойщики смотрят сериал «Дальнобойщики» и говорят, ну и бредни. Вот так же и я посмотрел один раз этот «День радио», думаю, да, вот это, конечно, чепуха. Ну и больше никогда смотреть не буду. У меня только один вопрос. Нафига на плакате английский дубляж? Зрители времени на первом его в основной массе не знают, пишет Николай. Ну потому что это запрос на иностранную аудиторию, потому что она хочет быть теперь жертвой режима, как я понимаю, да, и она хочет, чтобы ее на Западе упомянули. И ее уже упоминают на Западе, кстати. Ну, то есть она била в ту аудиторию, в которую хотела, и она попала в нее. Ну, удачи, успехов, всем любви, терпения, все, пока, пока. Ну, а после новостей вернемся, естественно. А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. Смотрю, как некоторые телеграм-каналы, информагентства пишут, что Арестович сказал, что выйдут на подписание соглашения мирного, там, к маю. Они почему-то не добавляют, что Арестович еще говорит, что мы выйдем на подписание мирного соглашения после того, как Россия, значит, капитулирует. Почему вы это не добавляете? Мне так нравится, вот как у нас работают с информацией все, это потрясающе. Значит, Арестович — это тот сумасшедший, который Русь, Украина, вот это все, все нормально. Уже украинцы на него делают пародии, видео записывают. Значит, там ядерные бомбы, ну, это ядерные взрывы позади него, и он. Сегодня Россия сбросила на Украину 2 ядерные бомбы. Все нормально. Это значит, что у России на две ядерные бомбы меньше, все идет по плану. Ну, то есть человек там гонит по полной программе, его уже все выстебывают. Наше информагентство пишет об этом. Очень понравилось мне, как «Известия» написали, вот это тоже материал, даже они вот выложили все. Значит, Зеленский посетил раненых в госпитале. Это когда Зеленский с... Вы знаете, да, эту историю недавнюю? Вдруг Зеленский идет посетить раненых, значит, бойцов ВСУ в госпитале, а потом выясняется, что рядом с ним во время всего этого прохода была женщина, которая умерла еще в феврале. Ну, то есть, и он об этом официально говорил, сам Зеленский. Ну, то есть, это консерва, как я понял. И, но, тем не менее, он с ней ходит, везде видео это выложили, ну, прокололись, в общем. А, ну, перестаньте, даже у нас, евреев, есть предали, а уж у вас курбский Мазепа, предатели курбский Мазепа, Власов, пишет Эдмон. Ну, Мазепа, давайте будем говорить откровенно, не то чтобы сильно наш, Власов, ну, в целом, получается, что наш предатель курбский, ну... Давно это было, пишет Эдмон. А относительно предателей, евреев или не евреев, мне вообще не интересно, кто там, еврей, русский, казах, там, осетин, например, можно быть. Не, я вообще к этому не придираюсь нисколько. Просто вот есть люди, которые хорошие, а есть люди, которые не очень хорошие. Не очень хорошие по поведению. Вот те, которые не очень хорошие, они вот такие очень хитрые, в кавычках, тоже. На самом деле, хитрость такая поверхностная, это видно. Да? Я предлагаю эту хитрость вот им не прощать. Ну, вот все такие хитренькие, кто сейчас в отпуск уехал вдруг резко, да, они должны знать, что мы поняли, что это они не в отпуск уехали, что это вот немножечко они нас всех решили перехитрить. Но мы тоже хитренькие, мы тоже знаем, и мы все понимаем. Вот. А те, кто откровенно там бегает с плакатами, ну что ж, они уже сделали свой выбор. Я считаю, что самым правильным вариантом будет их отправить туда, куда они хотят. Ну, если они хотят туда, ну, разве стоит задерживать вот Овсянникову, например, такого особо ценного сотрудника Первого канала в России, если ей так душно? Я считаю, что ее можно спокойно отправить. Сейчас на Украину нельзя, да, ну, потому что все-таки такая горячая фаза там идет достаточно. Но вот впоследствии, может быть, на Украину куда-то, вот если останется какая-то Украина. Но если нет, то в Польшу. Может быть, она там найдет себе работу какую-то, как-то проявит себя редактором какого-нибудь польского канала. Может быть, в Нехту она сможет попасть и поработать. Я бы отпустил спокойно и не переживал. Как когда-то президент отпустил Ходорковского под обещание не заниматься политикой. Ну, занимается Ходорковский политикой. Ну, активнейшим образом он это делает. Ну, вкладывает огромные деньги во все, что только может вложить. Ну, вкладывает в наших блогеров, в том числе в Дудя, огромные деньги. Ну, что теперь? Ну, что теперь? Ну, Дудь ногти красит, там, вот, рассказывает. С Акуниным сидит, выясняет, почему же Путин начал эту войну. Вот, ну, они выясняют. Ну, пусть выясняют, сидят. Ну, как бы, что ж... Что ж, флаг им в руки, наконец-то заинтересовались тематикой вообще. Может быть, когда-нибудь выяснят, что есть Донецк там, да, и что-то 8 лет там происходило. Может, никогда не выяснят. Потому что деньги-то все-таки, да, они, как бы сказать, они вот могут влиять некоторым образом на те оценки, которые выдает человек в эфире, и не только, да, но все-таки деньги... Вот это вот я и хотел от вас услышать. Пока помогаю многодетным, пишет Эдмон. Эдмон, а вы думали, что ли, я какой-то антисемит или чего? Нет, вы что? Ну вот Зеленский же, он, насколько я понимаю, значит, еврей. Вот. А вот, ну, и он мне не нравится не потому, что он там, значит, еврей, а потому что он, извините меня, как-то себя очень странно ведет по отношению к народу Украины. Ну, потому что по его приказу .ру бьют по центру Донецка, и там мирные погибают люди, вообще ни в чем не виноватые, если честно. Вот-вот чему он мне не нравится, да? А, вот. А есть люди, ну, вот Кобзон, например, я вспоминаю, ныне покойный, вообще всегда был за Донбасс. Царство Небесное, вот, и он тоже ведь еврей, Кобзон, правильно? Ну, я же ничего не ошибаюсь, я просто не очень сильно разбираюсь в этом вопросе, вот, потому что на него не очень внимание обращал всегда. Ну и что? А вот он был за Донбасс, и я его позицию полностью поддерживаю, и правильно, вот. Но его давно с нами нет уже, но сейчас, я думаю, он бы выступил и правильно, ну, в нужном ключе абсолютно, да, в правильном ключе, и все бы разъяснил, потому что он эти беды Донбасса видел собственными глазами. Поэтому, не-не, здесь дело, конечно, не в национальности, друзья, наоборот, наоборот. Здесь дело совершенно в другом. Наше позиционирование нашего государства, оно как раз интернациональное. Ну вот, а не националистическое. Мы как раз с этим боремся, да, вот с этим вот каким-то националистическим подходом, который сейчас демонстрируют нам всякие разные зигующие персонажи с Украины, и демонстрировали много лет подряд. Вот. Мы как раз показываем, что у них там флаги и со свастикой, и эсэсовская символика. Мы показываем видеозаписи из лагерей специальных детских, да, военных детских лагерей, Азовец, например, где дети там зигуют вполне себе. А, некоторые меня все время спрашивают, что такое зигуют. Это вот типа приветствие немецкое вот это вот, ну, фашистское, нацистское. Когда руку прикладывают к сердцу, а потом вот к солнцу, вот, значит, от сердца к солнцу, знаете такое? Ну, короче, вот руку поднимают, скидывают, как нацисты. Я показывать не буду по одной простой причине, если я это буду показывать, я это буду, условно говоря, распространять каким-то образом. Я такого делать не буду, я вот объяснил, как мог. Вот это вот нацистское приветствие. Это и есть зиги кидать называется, зига-зага, вот это вот все. Так что мы это все показываем, мы это все демонстрируем, все мы это прекрасно, значит, иллюстрируем. На счастье наше, сами нацисты украинские все это для нас снимали фактически. Ну, не то чтобы специально для нас, но вот для всего мира они, им все время хотелось похвалиться, какие они нацисты. И вот они хвалились, 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 ходили, 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 факельными шествиями ходили, говорили, 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 угрожали, 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 угрожали. И вот теперь они вот в котле, например, где-то там, на востоке Украины, где-то их примерно 70 тысяч, по последним оценкам я так вот смотрел, около 70 тысяч в котле сейчас вот. А вот, вот такая вот интересная у них история получилась. Вот. Что будет дальше? Ну, наверное, всем уже понятно, да, кто, так скажем, не то чтобы мастер военной науки, да, а просто даже мимо проходил и немножко интересовался. Дальше все будет очень и очень для них неприятно, да, так вот. В крайней степени неудачно сложилась ситуация для этих вот персонажи. А почему они сейчас зовут фашистами нашу армию, пишет Муркатабр? А потому что у них, значит, они строят свою пропаганду на том, что мы напали на них. Значит, ну, они хотели бы, конечно, чтобы 22 числа, да, типа напали на них 24 числа, без объявления войны. И им кажется, что вот это вот аналогия, она вот уникальная и удачная, и что мы с этим фашисты. Ну, они, конечно, ошибаются, потому что напали они, вот, мы признали ДНР и ЛНР, они продолжили удары по ДНР и ЛНР, мы в результате того, что у нас были уже подписаны документы с ДНР и ЛНР, вынуждены были вступить. С юридической точки зрения напали они. Вот как бы они ни кривлялись, но это так. Вот и все. Поэтому они, конечно, могут придумать все, что угодно, но видите ли, в чем дело? У нас во власти нет людей, которые бы там открыто транслировали националистические, ультранационалистические идеи какие-то, да? Ну, вот. У нас нацистов нет в рядах нашей Красной Армии, давайте так и будем говорить, Красная Армия, почему нет? Красная — это значит красивая, ну, вы знаете, да? Весна красна, не потому что она красная, а потому что она красивая. И рыба красная, кстати, не потому что красная, а потому что красивая, ну, вы поняли, да? Знаете эту фишку? Что вот то, что вы сейчас называете красной рыбой по цвету, это не то, что называлось красной рыбой у нас, как бы, исторически. В принципе, вот осетр — красная рыба. Вы такие, чё? Да-да-да, но он вообще не красный осётр. Но не суть, не суть. Не парьтесь, потом это выясните, это так, просто фишка. Можете выпендриваться потом где-нибудь за столом, умничать, сидеть. Я так обычно и делаю. Ну, я и сейчас это делаю. Вот и все. Поэтому, конечно же, они нам будут рассказывать про фашизм, там, еще что-то, но давайте так вот, из фактов, да, для удобства полемики. Россия предлагала принять документ, в Совете, не в Совете Безопасности, а вообще в ООН, вот, где предлагала запретить глорификацию нацизма. Что такое глорификация? Это прославление. То есть Россия хотела, чтобы весь мир осудил и запретил прославление нацизма. И было только две страны, которые высказались против, это США и Украина. Все. И были те, кто воздержались. Это в основном сателлиты США в Европе. Вот. Ну и были те, кто за. Это как раз тот самый мир, который сейчас не вводит против нас никаких санкций, и спокойнейшим образом мы можем дальше с ними взаимодействовать. Как-то так, как-то так. Вот. Понимаете, в чем дело? Ведь это не наш президент говорил, что украинцы будут сидеть в подвалах. Это говорил украинский президент про Донбасс, про русских людей. Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах. Ну вот, понимаете. Это ведь не наши политики говорили, что нужно за одно русское слово отрубать палец, за два русских слова, два пальца. Когда закончатся руки и ноги, отрубать голову, через три дня Россия заговорит вся на нужном языке. Нет, это украинские политики так говорили про Украину и украинский язык. Правильно, правильно. Это они называли Донбасс территорией. Это Зеленский выходил и говорил, ну, если вы так вот связываете свою судьбу с Украиной, то надо уезжать, надо уезжать. Давайте в Россию. Не уехали. Поэтому, если вы так связываете свою судьбу с Польшей, то надо уезжать. Надо уезжать. Могли бы сказать наши политики, но они этого не говорят. Почему? Объясню. Потому что наша политическая элита не строит так свою идеологию и позицию. Потому что она выстраивает свою позицию от многонациональности, многовекторности, ну, именно вот такой, многополярности, да, мировой, вот, многонациональности, интернациональности. Мы в каком-то смысле, не в классическом, но наконец-то догадались, что то, что было в Советском Союзе, оно не всегда было плохим. Некоторые вещи в Советском Союзе были правильными. Вот они были правильными. Например, опора на интернационализм в многонациональном государстве. Мы уже с вами задолго до событий последних обсуждали в этом эфире, что у России есть только путь один сейчас, да, это интернациональный путь, абсолютно точно. Вот. Националистический путь для России губителен, потому что вы сами понимаете, у нас очень много разных народностей. Вот. Националистический путь оказался губительным и для Украины, потому что там тоже много народностей, и там много, самое главное, русских. Вот. И если ты начинаешь русских переделывать в украинцев, если ты начинаешь навязывать им язык, историю, культуру, они этим могут быть недовольны. Вот понимаете, какое дело? Не надо этого делать. Вот. Надо было все-таки с уважением относиться к русскому населению, к русскоязычному населению. А уважения этого не было. И постепенно все нарастало и нарастало давление. Ну и помимо того, конечно, звучали угрозы военного характера, и, там, угрозы возвращения Крыма себе, да, угрозы там, да, зачистки Донбасса. Все мы это слышали, все эти хорватские сценарии. Ну вот как-то так. Этим угрозам не суждено сбыться теперь. Чего не хватает? Давайте будем говорить откровенно. Не хватает кого-нибудь из этих нацистских преступников, которые не следили за своим языком, сейчас в руках наших спецслужб. Вот этого не хватает. Почему этого нет, я не знаю. Но было бы эффектно увидеть это. Было бы неплохо, я так понимаю. Вот. Чтобы военная спецоперация была еще и спецоперацией, ну, так скажем, спецсил особых. Когда кто-то вдруг с мешком на голове просыпается уже на территории России, и с ним уже говорят под камеру здесь. Но, видимо, это очень сложно, потому что вся эта пехота, да, пехота политическая, она находится под протекторатом Запада, и, соответственно, там спецы работают тоже не слабо. Да? И я не исключаю, что вот эти все персонажи, типа Зеленского, Арестовича, они почему так себя ведут дерзко? Я думаю, что они уже, может быть, и не на Украине. Поэтому они могут все что угодно обещать и говорить. Там сейчас Зеленский обещает какие-то преференции для бизнеса дикие. Но я понимаю, обещать можно все что угодно. В данный момент, когда ты понимаешь, что скоро ты ничем управлять уже не будешь. Сейчас можно и девственнице обещать, и там что еще? Земли обещать, дома дарить какие-то. После победы мы обязательно всем раздадим золото. Ну, понятно, что там победы никакой не будет у Украины уже. Это очевидно, поэтому... Вот они сейчас раздают все, что угодно, потому что это, ну, путь в никуда, это все ясно. Хочу, чтобы Кадыров сидел за столом с Зеленским, хочу, и Кадыров учил его Россию любить, пишет Спира. Многие знающие люди, инсайдеры на Украине пишут, что Зеленский так пытается поговорить сильно с Путиным для того, чтобы получить лично от Путина, значит, гарантии собственной безопасности. Странное дело, не знаю, почему он так хочет. Видимо, уже сдают нервишки в этом смысле. Ну, вот. Мы же понимаем, да, что если Зеленский отскочит, то Западу он в большей степени нужен будет как жертва, да? Ну, то есть ему отскочить в гроб только получится, так вот, по моим ощущениям. Либо в Ростов. Но в Ростове его что-то, похоже, не ждут. Либо в Ростове его ждут после подписания капитуляции, да? А он капитуляцию подписать не может, потому что если только попробует, отскочит сразу в гроб там. Короче, неприятная ситуация у бывшего комика вот, и нынешнего уже тяжело больного человека, как я понимаю. Тяжело больного в том смысле, что зависимости у него какие-то, потому что видео, которое я вижу, говорят мне о том, что он в очень плохом состоянии находится и, видимо, употребляет разные стимулирующие вещества. Ну, я думаю, что не только у меня такое ощущение возникло. Не думаю, что Владимир Александрович был готов к таким поворотам судьбы. Я думаю, он все-таки хотел стать президентом вот из сериала, хотел посидеть один срок действительно вот у себя на месте, в кабинете в этом, красиво попиариться, а дальше дорого вести корпоративы. Ну, а вот воронка, она по-другому раскрутилась, все по-другому сложилось, и он стал руководителем государства, которое, на территории которого проводится специальная военная операция, и он, я так понимаю, не совсем понимает, что происходит и что ему делать. А зачем зелье гарантии? Свалит в Польшу или куда-нибудь еще, пишет Иван. Иван, понимаете, в чем дело? Можно свалить в Польшу, можно свалить в Британию, можно свалить в Америку, можно куда угодно свалить. Но ведь и Троцкий когда-то свалил. Но ледоруб-то нашелся. Поэтому свалить не получится, не договорившись. Это я так вижу. Я, может быть, ошибаюсь. Может быть, мир по-другому устроен сейчас. Но, как подсказывает мне все то, что я успел изучить в истории, мир не меняется вообще. Он как был устроен, так и устроен. Да, появляются технические средства, которых раньше не было, но в целом взаимоотношения людей, они как в Библии, те же самые. Они как, не знаю, в Дао-Дзин. Они как в любой книге, да, по-настоящему гуманитарно ценной, написанной тысячелетия назад, вот они такие же сейчас. Поэтому эти вещи нетленны, поэтому они лежат в основе, и поэтому ты можешь читать Библию и делать некие параллели, да, и метафорические мысли, приходить к тому, что сегодня происходит то же самое между людьми. Почему? Потому что человечество достигло верха гуманитарной мысли тысячелетия назад. Это мое мнение, да? Мое мнение заключается в том, что верха гуманитарной мысли человечество достигло тысячелетия назад. Серьезно. Потому что ничего круче и глубже, чем там, Священное Писание, никто почему-то не придумал. Сейчас, в данный момент, гуманитарная мысль занята тем, чтобы разобраться, сколько существует гендеров, полов или там чего еще. Вот. Может ли мальчик ходить в туалет к девочкам? Считается ли мужчина, который внутри чувствует себя ребенком, педофилом, или не считается, если этот мужчина чувствует себя внутри ребенком и при этом пристает к детям? Вот гуманитарная мысль сегодня, она крутится вокруг жопы примерно. И, в общем, из этого круга порочного вырываться не собирается. Она там надежно застряла, гуманитарная мысль, именно в жопе, и там и будет находиться, я так понимаю, в ближайшие тысячелетия, в силу того, что именно Запад диктует эту гуманитарную мысль и этот вектор. Да, самое главное — разобраться, вот, как же ты будешь использовать свою жопу. А все остальное — это мелочи, это, знаете ли, разговор ни о чем, да? Соответственно, и еще, потеплело на улице или похолодало, вот это самые главные вопросы. Поэтому то, что я вижу сегодня, это деградация мысли человеческой, это убогость, это клиповое мышление, это неспособность к анализу, это тупые редакторы Первого канала, которые выскакивают с плакатами за спиной прекрасной Екатерины Андреевой, великолепной, в супервыдержанной, и мегапрофессионал она вообще. Вот я что вижу. Я вижу мир дегенератов, который, собственно, воспитан был этим же самым миром. Мы сами себя воспитали в дегенератов. Почему? Ну, потому что в мире, где людям кажется, что «Аватар» — это глубокий философский фильм, ну, я ничего другого и не ждал. Ну, люди смотрят «Аватар» и считают, что это глубокий философский фильм, да? Люди плачут над фильмом про супергероев, про чуваков, которые обтянуты лосинами, и там они умирают или еще что-то. Люди сидят в кинотеатре и плачут. Понимаете, о чем идет разговор? Мы абсолютно инфантильное общество, не только Россия. Западное общество, инфантильное. Мне сложно сказать, что происходит в Китае. Я не китаист, и я никогда не погружался в эту тематику настолько глубоко. Я не знаю. Но ведь это общество инфантильных дегенератов, которое думает, что гамбургер – это самая вкусная и правильная еда на Земле, и что если вдруг Макдональдс закрылся, то гамбургер уже никто никогда в жизни не приготовит. Это же дебилы. Люди, скупающие соусы, Хайнц там или какие, потому что Макдональдс уходит из России, хотя эти соусы продаются вон, в магазинах спокойно, так, в таком же в диких объемах. Это же дебилизм, это же инфантилизм. Это же, ну, как бы вам сказать, падение интеллекта настолько, насколько можно себе представить. Это же убогость полная, понимаете? Поэтому я задаюсь вопросом, чем воспитана эта убогость, чем воспитан этот дебилизм, и отвечаю себе на вопрос очень просто. Сегодня воспитанием людей занимаются соцсети. Мы берем информацию из соцсетей, мы выкладываем все о себе в соцсетях, мы узнаем все из соцсетей, мы делимся с другими в соцсетях, мы общаемся в соцсетях, мы живем в соцсетях, мы покупаем уже в соцсетях, мы продаем в соцсетях. Соцсети сегодня формируют мышление человека. И если кто-то когда-то думал, что телевидение — это худшее из зол, да, то я вам хочу сказать, что поколение, которое воспитывалось телевидением, было умнее. Поколение, которое воспитывается интернетом. Потому что поколение, воспитываемое телевизором, по крайней мере, получало информацию, ну, хоть в каком-то усеченно цензурированном виде. По крайней мере, сидели люди, которые говорили: о, подожди, старик, ну, материться в кадре не надо, ну, ногти, наверное, красть, это чересчур, да? Ты, наверное, ногу-то не задирай в кадре, ты, наверное, оденься как-то поопрятнее, не хочешь морду побрить, да? Ты, наверное, не пей вино в кадре, ты, наверное, не пропагандируй такие вещи. Ты, наверное, не матерись через каждое слово, слушай, да? Может быть, попробуешь? Сейчас этого нет. Мир стремительно деградирует. Это западная модель. И ее можно, эффективность ее можно оценить на наших вот людях, пожалуйста, тех, которые выстраивались в огромной очереди в Макдональдс. Кстати, что там, Макдональдс закрылся наконец-то или не закрылся? Потому что он позавчера должен был закрыться и никак не закрывался. Он сегодня уже наконец-то закрылся, эта помойка, или нет? Вот скажите, пожалуйста, мне просто интересно. Закрыт Макдак на шоссе энтузиастов. Дожрали все, пишет Деко. Закрылся, пишет Андрей. Ну вот все. А, читали Гончарова, что мы не умеем строить такой бизнес, как Макдональдс, пишет Евгений. Ну, конечно, читал. Ну, Гончаров честно признается, что он не умеет строить такой бизнес, как Макдональдс. Но у него есть свой прекрасный бизнес, пускай его развивает. Он там просит помочь развитию его бизнеса. Помогите развитию бизнеса Гончарова, почему бы и нет. Вот. Он не собирается строить Макдональдс, потому что он этим не занимается. Он умеет строить теремок. Пусть строит теремок. Какие проблемы? Я с удовольствием съем блинчик, сударь. На Жукова Макдак кирдык, Александр Первый. Тебя не удивляет, что ВСУ и администрация их президента не было готово к спецоперации должным образом? Почему у них мало самолетов, высокоточного оружия? За 8 лет они могли подготовиться как надо, или Запад их кинул, пишет Халдей. Они очень хорошо подготовлены. У них очень много оружия. Там, в общем-то, когда дают нашу статистику по уничтоженному, диву даешься, там какие-то тысячи того, тысячи сего. Но просто поймите, мы же тоже не шутили, когда говорили, что российская армия, да, она сейчас одна из лучших в мире, как минимум. Вот. Одна из двух лучших. Это же тоже не шутка была. Это не был обман. Это только Христо Грозев думает, что у нас кончатся ракеты. А они не кончатся. Их в достатке, прям совсем. Вот ракеты у нас есть. Кстати, к вопросу о том, вот люди спрашивали, зачем нам ракеты. Ну вот, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, март, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А что, я уже сказал вроде, да? Со всеми поздоровался. Я напомню, что у нас есть YouTube, и вы можете у него заходить. Поразительным образом нас не блокируют, потому что Байден меня боится. Байден боится меня. И вы скажете, ну ты, Лёша, конечно, загнул. Но с другой стороны, нам, Лёшам, это свойственно, знаете, ведь другой Лёша, который сейчас в колонии, все про него забыли, сидит, он же тоже утверждал, что его боится Путин. Вот. А меня боится Байден в таком случае. Да? У Лёш бывают такие захлёсты, им кажется, что их боятся руководители ядерных держав, понимаете, с огромными армиями, спецслужбами и всё. У Лёш иногда есть такой момент, они вот, Лёшки, они вот иногда так вот думают, что их боятся. Поэтому Байден меня боится, поэтому до сих пор не заблокировал на своей «ты трубе». Вот и все, вот и все. Потому что если я сказал, что я буду вещать на Ютубе, я буду вещать на Ютубе, понятно? И будете там в своих Америках смотреть. Но я... Зеленский тоже тебя боится, пишет Дэн Павлов. Зеленский сейчас тени свои боится. Зеленский ждет стука в дверь Рамзана Ахматовича. Вот, потому что Рамзан Ахматович придет, и Зеленский тогда... Вот, это будет шутка, тогда вместе посмеемся. Да, так что, ой, я так с удовольствием подписался, конечно, на Рамзана Ахматовича и читаю все, я все читаю, все смотрю. Мне очень нравится, какое правильное информационное позиционирование у чеченских ребят. Просто идеальное, просто идеальное. Все, на нас нет ни царапины, никто вообще не погибает, враги бегут в страхе, все уничтожены, мы уже подходим, сейчас мы уже чувствуете наше дыхание, мы стучимся в вашу дверь, вот. Мы уже, наша рука уже тянется к вашему горлу, вы уже не можете дышать, мы сжимаем свою руку на вашей шее. Ну, то есть, на самом деле, я не знаю, кто это, вот сам Рамзан Ахматович или там специалисты работают какие-то конкретные, подсказывают, как правильно делать информационно. Я считаю, что позиционирование именно вот у Рамзана Кадырова и вообще в целом у ребят чеченских, которые сейчас принимают участие в спецоперации, оно идеальное абсолютно. Вот эти видео, где они танцуют лезгинку прямо там, чуть ли не возле поля боя. Вот сейчас мой дорогой брат, который мне там, значит, только что там выбил противника, он прислал видео, и там, значит, сразу пошли танцы, веселье, все улыбаются. Ну, вы должны же понимать, что им, ну, как бы тяжело физически, это тяжело очень. И да, по ним стреляют, и, ну, понимаете, да? Но при этом вот это вот показать дух, да, показать, что вообще для нас это прогулка легкая. Понятно, что это демонстрация, да, и она психологически специально так выстроена, чтобы давить на врага. Но ведь это и давит, потому что ты рассказываешь, что сейчас там всех, значит, разметало. А потом видишь, что там люди танцуют, у них веселье какое-то. Ну, с той стороны невольно задумаешься, а уверен ли ты в своих словах, понимаете? Поэтому я считаю, что самое правильное информационное сейчас, значит, информационную спецоперацию отрабатывает именно вот пресс-служба Рамзана Кадырова и сам Рамзан Кадыров. Вот идеально делают, я серьезно говорю, без всяких шуток. Я считаю, просто великолепно, все. И вот эти видео с места просто великолепны. То, что нужно. Вот я вот считаю, что так всем надо делать. Вот. Потому что, когда, знаете, вот пораженчески это подается, вот нашими некоторыми СМИ, вот какое-то пораженчество, вот это вот я не люблю вообще. Я это не понимаю, зачем это делать. Да, я считаю, что любые пораженческие нотки, да, вот просто даже нотки, они ну, как бы не несут никакой пользы, они несут только вред. Только вред. Ну, вот. Мне нравится, как Минобороны подает информацию сухо, четко, все, вот, столько-то уничтожили, это разнесли, там, это отутюжили, это превратили в пыль, вот, здесь раздали столько гуманитарки, здесь вот наши вертолеты так работают, так работают, сяк работают, но вот ребят, правда, не показывают наших практически, да, вот, кроме как, да, именно Северного Кавказа. Ну, вот. Ну, не знаю, чем это обосновано, наверное, есть на это объективные причины, почему так. Вот. А вот именно, значит, донецкие хорошо делают. Вот, кстати, донецкие тоже, я вот смотрю многие их видео, как они работают, военные журналисты, сами ребята, значит, сами мужчины, да, там, ну, там разного возраста все, бесстрашные абсолютно, видно, что понимаю цели свои, видно, как они себя ведут, какие они гордые за себя, как они ощущают. Ну, то есть просто видно, что люди действительно вот дают отпор тем, кто над ними, да, издевался годами, да, издевался над их детьми, над женами, над стариками, да, обстреливал, уничтожал просто людей, да, ну, по-другому не скажешь, убивал массово. И вот видно, что они нисколько не сомневаются, по их лицам видно, что они уверены в себе абсолютно, они там не замазывают эти лица, ничего, все открыто работают, тоже видно, что боевой дух очень высокий, и это очень хорошо, вот это очень хорошо. Вооруженные силы Российской Федерации практически не показывают ничего, вот я имею в виду по лицам, все, все в масках, все работают. Там другое позиционирование. Почему так? Я не знаю. Я не военный стратег, мне неизвестно. Но вот чеченцы работают именно вот имиджево, открыто. Да, донецкие, луганские открыто работают. Ну, вот. Вооруженные силы Российской Федерации, я имею в виду, вот кто на земле, да, мужчины, да, и бойцы, значит, все в масках, закрыто все, без вот этого, без лица, так скажем. Почему? Не знаю, не знаю. Я потом обязательно спрошу у специалистов, которые разбираются, почему именно так было. Но это они нам потом, наверное, расскажут, потому что сейчас нам, конечно, ничего никто не расскажет. Вот. Вот я считаю очень правильно это позиционирование. То, что делают наши СМИ, ну, как вам сказать, я считаю, что это ужасно все. Вот практически все. Практически все ужасно. Мне не нравится вот все, что я вижу. Практически. Поэтому я вот основываюсь на том, что я читаю телеграм-каналы донецких, луганских, вот, я смотрю чеченские ребята, что там, какие у них телеграм-каналы, я смотрю официальные данные Минобороны, которые выдаются, вот, ну и, ну что еще, ну по гуманитарке РТ хорошо работает, ну вот примерно так. Примерно так. Ну и, понятно, военкоры, которые работают на местах, тоже такие они. Молодцы, бесстрашные ребята. Вообще очень сильно восхищаюсь их бесстрашием. Ну, прям красавцы все. Всех смотрю и подписаны, все такое. Масочный режим отменили, пусть ребята свободно дышат, пишет ПС. После завершения операции они останутся охранять новую власть, пишет Давид. Вы думаете, те, кто с закрытым лицом, а поэтому они с закрытым лицом? Чтобы позиции не раскрывать, вот и не показывают, пишет доброжелатель. Спецназ всегда в масках, пишет Иван. Вы правы, это странно, ведь родные тоже бы были рады увидеть живых своих героев. Зачем лица прятать, пишет Андрей. Но это не, я не говорю, что это странно, я не знаю почему. Вот мне тут же объяснили, почему. Мне тут же объяснили, почему. Есть множество причин, по которым именно так, как есть сейчас. Появились машины с буквой О. Может, нам загадывают какой-то ребус, пишет Руслан. Да не знаю. Да не знаю. Всем интересно, действительно, что это за надписи на машинах и разное придумывали. Ну, тоже, наверное, по окончании спецоперации нам это, может быть, скажут. А может быть, это просто для удобства. Буквы и буквы. Ну, может быть, что-то значит. Потому что украинцы славянской внешности, пишет Андрей. Потому что украинцы славянской внешности. И что? А что, донецкие не славянской внешности? Андрей, не понял я довода. Так у них по инструкции лица должны быть закрыты. Что-то не помню, спецподразделение с открытыми лицами, пишет Олег. Ну, что, кстати, лишний раз доказывает, Олег, что все-таки там работают очень большие профессионалы с нашей стороны, да? Потому что мне вот один человек тут написал про срочников. Действительно, была история со срочниками. Вот. Ждем решения военной прокуратуры по этому поводу, потому что кто-то, ну, затащил срочников туда, и это, конечно, очень и очень была плохая история. Почему? Потому что верховный главнокомандующий, значит, президент выходит и говорит, там ни одного срочника нет, а на следующий день выходит генерал-майор, да, Коношенков и говорит, слушайте, ну вот тут такая история случилась, что все-таки срочники, вот, значит, небольшая группа, значит, была. И это, конечно, удар был, удар сильный, имиджевый, вот, такого допускать нельзя, и тот человек, который это на земле допустил, сделал это, он, конечно, должен быть наказан серьезнейшим образом. Там ССО работают, ну да. Чеченцы вот не боятся открывать лица, пишет Андрей. Ну вот я и говорю, у них какая-то другая задача. Я не думаю, что наши ребята, спецуры, боятся что-то там открывать. задача какая-то другая. И это, естественно, весь пазл, он сложится только тогда, когда он сложится. Раньше он не сложится. Ну, а информационно отрабатывают чеченцы просто великолепно. Просто великолепно. И вот, вот ну, все, у тебя ощущение, что они не то, что там потери какие-то несут, они их не поцарапало даже никого. Ты понимаете, вот такое ощущение создается. Ощущение несокрушимости. Я считаю, что в военной пропаганде, да, а это очевиднейшим образом военная пропаганда, да, по-другому не может быть во время военной спецоперации, так и должно быть. Военная пропаганда должна строиться на несокрушимости тех сил, на которые она, собственно, эта военная пропаганда работает, о которой она говорит. Ну, слушайте, сидят, проигрывают по всем фронтам, значит, украинские политики и военнослужащие, но эти политики сидят и рассказывают, у нас все хорошо, все нормально, мы отбиваемся, перешли в контратаку. Ни одной контратаки они не сделали, вообще ни одной. Флота нет. Какие-то части, там какие-то самолеты где-то вылетают, если нашлись они вообще, они уничтожаются. Где-то, как я понял, из-под Энгельса ракета летит и бьет в аэродром вот этот, подо Львовом, Яворовский, база, где разметала этих иностранных-то наемников, которые так собрались с нами воевать лихо. Но забыли, что мы не Сомали, у нас есть ракеты, и до нас еще нужно добраться, чтобы с нами воевать. Вот. И они открыто ехали, фотографии выкладывали, браваду устраивали, потом просто расщепились на атомы за секунду. И остальные уехали назад, потому что вдруг что-то с памятью моей стало вот у них, и все, и поехали назад. Вдохновились они. Наснимали видео о том, «Oh my God! Oh no!» Вот. Я считаю, что к иностранным наемникам нужно быть особо беспощадными, абсолютно, просто, тотально беспощадными, без каких-либо вариантов. Это моя позиция, и я к этому призываю наше там Министерство обороны, я призываю к этому все наши вооруженные силы и всех сочувствующих. Вот именно к иностранным наемникам абсолютно беспощадное отношение должно быть, просто в ноль их укатывать и все, в пыль превращать. Чтобы не было никакого желания пересекать границу. Вообще ни под каким соусом. Вообще никак. Вот. ВСУ, понятно, сложили оружие хорошо. Нацики, известна их судьба. Вот. А иностранные наемники вровень с нациками, а то и хуже. Еще хуже. Еще хуже, еще жестче. Чтобы не было желания, чтобы знали всегда, что вот превратятся в пепел сразу. И вот сидели, чтобы дома, и фантазиями своими вот этими себя не питали. Это мое мнение, может быть, кто-то его не разделяет. Вот, поэтому вот при всех этих вещах, я почему говорю из-под Энгельса? Где-то прочитал, что вот этот удар по Яворову, он был из-под Саратова. Там база Энгельс, я так понимаю. Ну это сколько, 1800 километров, да? Такой, отстрелили на 1800 километров и попали. Точно, куда надо. Точно в этих наемников уродливых. Тварей этих, псов войны, да? Солдатов удачи. Теперь уже неудачи. Вот. Этих нациков и террорюксов всего мира, которые решили попить русской крови. Ну вот, как-то так. И при этом сидит обязательно какой-нибудь советник Зеленского или сам Зеленский, там, объявляет какие-то амнистии, что-то там разрешает, рассказывает про какие-то победы, скоро мы там всех разобьем, да Мариуполь мы отобьем, да это мы-то там сделаем. Ну, люди вообще, ноль шансов у них, ноль. Но при этом они позиционируют себя как победителей. Слушайте, там губернатор Николаевской области, это же вообще вот этот тип, Ким, да, Ким, я его смотрю. Человек натурально, вот, ну, вот у него же пистолет прямо у виска. Пистолет у виска у него. И он, что это за пистолет? Не вижу пистолет. Какой пистолет? Все нормально. Вообще, сидит что-то какой-то, курит какие-то сигареты или не сигареты, заменители вот эти вот. Раз, улыбается. А нам оккупант с одной стороны, мы его раз, с другой два, с третьей три. Какие-то смешные смс-ки пишет. Вообще, что ли, параллельная реальность? Ну, вы видите, как они себя ведут? Спокойно? Вот. А вы, представители той стороны, которая побеждает, многие, ведете себя так, как будто бы вы проигрываете. Это поразительно. Не вот дура выбежала на Первом канале с плакатом. Да начихать на нее. Мало ли таких дур в этом мире. Еще будут выбегать с этими плакатами. Ну, слушайте, ну мы что, не привыкли, что у нас какие-нибудь дегенераты обязательно яйца к Красной площади прибивают? Вот ж сказка-то. Вот ж новость, да, для нас. Это все такая потрясающая новость, что, боже мой. Или новость для нас, что у нас элита вот эта культурная, в кавычках культурная, она предательская вся. Да не новость, они нас предавали все эти годы. Всегда они предают народ своей же страны, потому что. И это всегда так было, ничего нового. Ну, пусть побегают со своими плакатами, что, сидят потом в тюрьме, я не знаю, или поедут в ту страну, где им кажется хорошо. Вон журналисты из России уезжали на Украину, им казалось хорошо, а потом их там убивали просто, и все. Вот. И все хорошо сразу заканчивалось. Ну, просто вот уезжали отсюда туда, и их убивали там в своих каких-то местных разборках. Но это же гитлеровская пропаганда времен 44-45 годов. Враг уже на последнем издыхании и вот-вот будет отброшен. Один в один, пишет Илья Сергеевич. Так и да, Илья Сергеевич, и фольксштурм их то же самое, и гитлерюгент их то же самое. И девкам они раздают оружие там, женщин они призывали. Еще до того, помните, мобилизация женская была, до начала операции. Все оттуда. И удары по мирному населению кассетным боеприпасам, который был, значит, заряжен в точку У, тактическую ракету. Но они по Донецку лупанули, по центру. Чего вы думаете, они не специально, что ли, сделали? Это все жесты отчаяния, это все агония. Да, и все. И им конец. Все, эти гидри конец. Вы чего? И вы сидите, ой, мы проиграли в информационной войне. Я просто видел информационщиков, которые все проигрывают в информационной войне. Да где вы проиграли? В какой информационной войне? Вы отпишитесь от пабликов украинских. У вас ощущение, что вы проиграли в информационной войне, за секунду пропадет. Вы сразу же начнете в ней мысленно побеждать и немыслимо. Ваша какая задача? Переубедить, вы думаете, пропаганду украинскую? Так вы ее не переубедите. Ее можно только уничтожить. Специальные есть центры информации, да, и информационного, и психологического воздействия. Там сидят люди, у них зарплата, они все эти годы тренировались, учились. Они из этих центров вам лупят такую пропаганду, которая мало не покажется. Там нехта нервно курит в сторонке, хотя она тоже, в общем-то, под прикрытием польских спецслужб работает. Эти тоже и с поляками работают, и с британцами работают, и с американцами работают. Всем все известно. Один из таких центров есть в Одессе. Одесса пока не взята, ее никто и не брал, так пока операция не начиналась. Вы что думаете? Ну, вам же в первый день перестали уже звонить, значит, мошенники. Все это будет зачищено, убрано, и все перестанет существовать. И окажется, что украинские, в кавычках, СМИ, это не СМИ вовсе были. Никакие. Что это были специальные люди подготовленные, цель которых была плодить фейки тоннами, цель которых была убеждать вас в том, что не надо прививаться еще давным-давно, цель которых была в том, чтобы убеждать вас в том, что Россия, значит, гниет, цель которых была вас выводить здесь на митинги, когда были какие-то проблемы, цель которых была мощнейшая информационная поддержка всего оппозиционного в России. Такая же цель, как и у Google, и у Twitter. Всегда в Google, всегда абсолютно в поиске Google, если ты что-то забивал по Твиттеру, в топе Твиттера были именно оппозиционные персонажи. Именно оппозиционные. Никогда там никого другого в этом топе Твиттера не было. Вот то, что предлагал Google. И не будет. И не будет никогда. Потому что YouTube, Instagram, WhatsApp и прочее, Facebook — это американские площадки. Я еще раз хочу достучаться до голов людей, которые я пока не достучался. Это американские площадки, и они, внимание, не свободные. Они зависят от американского правительства. Все, в широком смысле этого слова правительства. Элиты политической. Поняли? И по-другому не будет. И то, что вы проигрываете в информационной войне на YouTube, не надо этому удивляться. Вы не можете выиграть в информационной войне там, где вам поляна эта вся не принадлежит. У вас просто нет шансов в казино обыграть казино. Это бред. Поэтому завязывайте с этим. Годами говорю о том, что должны быть свои информационные площадки и... Один из столпов независимости государства – это информационная безопасность государства, да? Поэтому давайте над этим активнейшим образом работать. Значит, военная безопасность государства обеспечена, и это прекрасно, мы это видим, это очень хорошо. Информационная безопасность государства. Прямо сейчас ее нужно менять в космических темпах абсолютно. В космических, запредельно быстрых, потому что ничего не делалось в предыдущие годы. Вообще ничего не делалось. Это видно. Поэтому некоторые говорят, что мы проиграли в информационной войне. Если так рассматривать информационную войну, то тогда я с вами соглашусь. Вот тут есть проблемы. Да? У нас нет площадок, да, они не готовы. Куда можно нормально перейти со всех остальных этих площадок. Что мы не могли создать псевдо-инстаграм свой какой-то, не могли создать псевдо-ютуб. Все не работает, все какое-то через задницу сделанное. Да? Ну, это мы заметили. Все ясно. Надо теперь уже над этим работать, можно. Не надо ждать, что что-то изменится в лучшую сторону для этих площадок зарубежных. Надо уже работать и зарабатывать деньги всем тем, кто вот получает сейчас шанс на освободившейся поляне создать что-то, чем будут пользоваться десятки миллионов человек, а может и больше. Может быть, и сотни миллионов со временем. Вот что нужно делать. Ну и последнее, это экономическая безопасность, которая у нас вообще погана. Это худшее наше, наверное, ну хотя не знаю, информационная безопасность или экономическая, с чем у нас хуже. Ну вот, значит, это два направления, по которым нужно максимально мощно работать. Первое направление, военное, хорошее, молодцы. Министерство обороны благодарим за проделанные труды, за модернизацию вооруженных сил Российской Федерации и все такое. Вот, за обновление ядерного зонтика, понятное дело, за то, что гиперзвук появился, и он уже на вооружении, все это прекрасно знают и понимают. Вот, кстати, не применяется по Украине гиперзвук, обратите внимание, насколько я понял. Ну и берегут его для других, если что. Ну и, а все остальные, ну я не знаю, чем занимались, если честно, да, там у нас есть какое-то, Министерство информации у нас есть вообще? Может быть, есть? Вот чем оно там занимается? Чего оно делало все это время? Я не знаю. Чем занимался Роскомнадзор? Я не в курсе вообще. Роскомнадзор, наверное, блокировал свои же радиостанции и телеканалы, и придирался, где мы какие слова говорим, и придумывал для нас правила проговаривать после того, как ты говоришь про террористов, что это запрещенная террористическая организация и ряде других стран. Ну, придумывал для нас всякие правила, в которых мы существовали, журналисты, а блогеры на них известно что и в какой момент и, значит, складывали. Да? Нам нельзя материться, им можно материться. Нам нужно все время какие-то плашки, ссылки и прочее, им не нужно. Ну, мы и понимаем. Нам максимально усложняли работу именно официальным СМИ в России, вот, и максимально упрощали ее всем блогерам, как только можно было, потому что они же не СМИ, ну и что такого? А ничего, что у него аудитория 10 миллионов, ничего так? Что же это не СМИ-то? Так что вот как-то так, дорогие друзья, у нас есть военная безопасность. Вот, внутреннее, внешнее, я так понимаю, организовано все хорошо, судя по тому, как на Манежной площади работают в данный момент тоже. Ну, не в данный момент, а вот там, при попытках развернуть какие-то плакаты. А вот, информационное, ну, такое, ну, потихонечку кое-что подзакрыли, и кое-что еще надо подзакрыть, и кое-что надо подоткрыть, наконец-то, да, чтобы люди имели возможность альтернативного выбора. И экономическая безопасность, ну, вообще, как бы, половину сразу же всадили и у нас заблокировали. Чем там занимались те люди, которые это покупали и распределяли, я, честно, вообще не в курсе. 9.30 новости. Смотрю тут видео, человек, видимо, донецкий, да, он житель поселка Голубовская, о работе вертолетов ВКС, Луганск информцентр. Сейчас я его себе заберу, во-первых, в Телеграм, а во-вторых, мы его покажем. Вот, и там вообще есть много чего я вот успел нарыть интересного из видео, да, публикуется. И бразильский наемник, и все. Вот последнее видео, прям начиная с бразильского наемника, все можно скачивать из моего Телеграма, сейчас будем показывать людям. Значит, Телеграм, еще раз, вот я вижу вас все больше и больше в нашей трансляции на Ютьюбе, которая у нас есть, удивительно для всех. Спасибо вам большое. Пока она есть, я хочу вам сказать, что вы не стесняйтесь, пожалуйста, подписываться на Телеграм. Говорит Москва. Почему? Потому что там... Во-первых, другие площадки наши обозначаются потихонечку, которые мы открываем как альтернативу Ютьюбу на случай, когда закроют нас уже таки на Ютьюбе. Вот. Ну и на мой Телеграм подписывайтесь лично. Когда меня выгонят со всех работ и мне нечего будет жрать, я буду вам писать там, что вот мой номер карточки, не забудьте скинуть и все такое. Вы будете мне бросать жалкие подачки, я буду жить на эти, значит, крохи, которые вы мне будете присылать. Поэтому давайте, не ленитесь. Вот, значит, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Говорит Москва» и на телеграм-канал «Гудошников», это я. Вот. Все время для вас специально работаю. Очень легко найти. Заходите в поиск Telegram и просто вбиваете «Гудошников» по-русски. Не заморачивайтесь. Серая морда на красном фоне — это я. Я там максимально серьезный. Как будто бы я что-то знаю больше других. Серьезно. Рекомендую. Видео французского наемника тоже есть со слезами на глазах, пишет Назгул. Так, смотрим наемника. Это он? Это тот самый? Так, сейчас я, значит, расшифровку сразу, потому что я могу же не знать, что он говорит. Это бразильский наемник. Погнали. Я не знаю, что сказать. Спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Да, со всего мира. Вот они, ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. А потом очень просто, все, что я знаю, это то, что они все мертвые, они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолет стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять, все кончено, вся часть уничтожена. Тупой бразильский наемник. Это были не самолеты, это были ракеты, которые запускались с расстояния 1800 километров. Тупая твоя бразильская башка наемническая. Бразильцы классные ребята и девчата, особенно у них красивые стандарты красоты, я их всячески поддерживаю, и вообще я бразил. Я люблю Бразилию, мне нравится. Я когда-нибудь уеду жить в Бразилию на пенсии, мне кажется. Ну, некоторое время, на месяц хотя бы. Я буду гулять по Бразилии, наслаждаться красивыми телами женщин бразильских, ну и все такое. Но это потом, вот. А эта тупая башка, значит, бразильский наемник, падаль... рода человеческого, предатель Бразилии, как страны БРИКС, ну, в общем, недостойный бразилец, недостойный, плохой, вот, плохой. Тот самый урод из семьи прекрасных, красивых, с красивыми зубами и телами бразильцев, вот, вот он вот получил свое и теперь рыдает, потому что он думает, что он даже себе представить не мог, что такое Россия. А вы ему скажите, этому наемнику, ну, мы, конечно, никогда так делать не будем, потому что мы любим Бразилию, и Бразилия наша любимая, и мы вообще бразилера, мы готовы танцевать прямо сейчас, но мы не можем, потому что у нас идет специальная операция. Хотя во время специальной операции наши кавказские братья, они танцуют лезгинку и наслаждаются даже вот в моменте, потому что все приходящее и уходящая музыка вечно. Как в фильме «В бой идут одни старики», они, да, и поют, и танцуют, а потом идут в бой и добывают победу. Ну, в общем, отважные люди, которыми мы должны восхищаться. Наши настоящие герои, а не эти педики из Инстаграма. Так вот, надо доложить этому бразильскому идиоту, что мы можем достать до любой точки мира. Из любой точки России до любой точки в мире. В любой момент можем достать ракетой. Вот так и даже намного хуже. Просто мне кажется, некоторые наемники, они немножечко туповаты. Почему они туповаты, объясню. Они, наверное, не совсем понимают, что такое Россия. Наверное, им недостаточно было опыта Сирии, да? Россия — это та страна, где вы все умрете. Россия — это та страна, против которой, если вы поднимете оружие, уничтожит вас в любой точке света. Вы мне скажете, ну, ты, Лёша, даёшь, ты, что ли, будешь уничтожать? Да, конечно, нет, я не умею этого делать, если честно. Я так себе боец, ну, не смотрите, так себе боец. Я думаю, что я вообще пушечное мясо, честно говоря, если вдруг. Никаких навыков специальных вообще нет, конечно, вообще нет. Но я вижу, кто у нас есть. И я вижу, что у нас есть специалисты в этой сфере, и специалисты эти лучшие в мире. И у нас лучшее в мире оружие. И это оружие может быть применено. И это наш козырь, которым мы пользуемся. И это разве не правильно? Я думаю, что правильно. Американцы проводили военные операции в разных странах. И эти военные операции давали им возможность рассказать и показать своих героев, снять о них фильмы, спеть о них песни, прославить их, сделать их настоящими иконами, да? Те американцы, которые участвовали в специальных военных операциях, там, в Америке, это люди, которые обрели бессмертие. Ну, отличились которые. Ну, они обрели бессмертие. То есть, даже если они погибли в сражении, они обрели бессмертие. В кинематографе, в литературе, в музыке. Понимаете, о чем говорю? Почему? Ну, потому что так всегда было. И так всегда будет. Потому что все прекрасно понимают, что человек ратного дела — это человек, работа которого связана с тем, что он в любой момент встает и идет, и если нужно, отдает жизнь за свое государство. Поэтому за свой народ, за свою землю, за справедливость. Поэтому, конечно, я считаю, что денежное довольствие это называется, ну а в общем-то оплата труда этих людей, она должна быть очень высокой, очень. Эти люди, я имею в виду люди ратного дела, наши военнослужащие, они должны быть уважаемы в обществе. Общество обязано, я подчеркиваю, наше все общество, восхищаться. Общество обязано благодарить. Общество обязано возвышать все наше воинство. Общество обязано снимать об этом фильмы правильные. Общество обязано петь об этом правильные, хорошие песни. Общество обязано гордиться настоящими мужчинами, которые сильнее смерти. Понимаете, о чем я говорю? Которые мощнее смерти, которые эту смерть рубят на куски, которые не сдаются никогда, потому что это русский солдат. Вот он. Вот, посмотрите. Вы очень долго в своих разных странах, очень долго издевались над русскими. Вы очень долго смеялись. Вы очень долго не признавали красных линий. Вы очень долго бросали нам в лицо эти все фразы. Вы очень долго говорили, что мы страна третьего мира. Вы очень долго разговаривали про то, что мы разорваны в клочья. Вы очень долго и упорно рассказывали, что нет никаких у нас военных успехов. Очень долго либеральная тусовка российская предрекала в Сирии Афганистан. Теперь они рассказывают про Афганистан на Украине. Вы все будете повержены. Вы все превратитесь в пыль истории. Повержены не в смысле физически. Да, ну кто-то физически, кто оружие в руки возьмет, вы проиграете именно на уровне смыслов. Вы проиграете там, где вы, как вы считали, были непобедимыми. Никакая ваша лживая пропаганда западная не поможет. Потому что ты можешь что угодно говорить, но если на земле ты проиграл, ты там проиграл. А вы проиграете на земле. Вы уже проиграли на земле. И вы это знаете. И вы пытаетесь сдержать хоть как-то на день, на два, на три. Да? То, что происходит. Вы пытаетесь. Переговоры. Не даете гум-коридоры. Прикрываетесь людьми. Ставите свою там бронетехнику среди жилых кварталов. Бьете по жилым кварталам ракетами. Вот по Донецку, да? Вы пытаетесь сделать все возможное и невозможное. Лего делает картинку Зеленского. Покажи. Они сделали Зеленского, не картинку, а фигурку. И коктейли Молотова. Лего. Детская игра. Да, вы нас бургеров там пытаетесь лишать. Вы рассказываете, что наша экономика опять разорвана в клочья. Серьезно, Нуланд, по-моему, вчера сказала, что опять наша... Ну, не в клочья она сказала, ну что, мы уничтожили экономику России. Опять! Во второй раз уничтожили. В 14 году уничтожили, в 15-м. Теперь они уничтожили в 2022-м. Посмотри, они что творят прям. Каждый раз уничтожают нашу экономику. Вот Лего на ваших экранах. Детская игра. Сколько это? Для трехлетних детей. Зеленский это... И дальше поехали, коктейли Молотова. Я не знаю, это прикол или нет, но, по-моему, не прикол. Ничего так. Игра детская. Мы победили. Уже. Никакого проигрыша в информационной войне нет. Не может в информационной войне проиграть тот, кто побеждает на Земле. Потому что выясняется со временем, что призрака Киева нет. Что русский военный корабль никуда не ушел, потому что никто ему того, что он должен уйти, не говорил. Что биолаборатории американские существуют, выясняется. Есть документация, как выясняется. Понимаете? Что нацисты из Азова — это нацисты из Азова. Выясняется, что у них флаги эсэсовские и прочие-прочие хранятся. Фотографии с руками, значит, с портретом Гитлера и все такое. И наколки на них известные. Ну, татуировки сейчас говорят. Тоже понятно все. И это все публикуется. И этого все больше, больше, больше. И украинские женщины, и дети, и мужчины мирные, которые рассказывают все больше и больше то, как ими прикрывались ВСУшники. Покажите женщину из Мариуполя, вот она с перевязанной головой. Это, по-моему, РИА Новости были. Покажите, пожалуйста. Да, она, вот она, да, она рассказывает все, что нужно рассказать и все, что вам нужно знать. А помните, как еще при Доренко, по-моему, в 17-м году было модно говорить, зачем нам нужна армия? Многие выступали, что нам не нужна армия и не понимали, зачем она нужна. Александр говорит, я помню, но к чести своей и совести своей, которая абсолютно чиста, я так никогда не говорил. Вот можете взять любой эфир, хоть 10-го года, хоть 11-го, хоть 12-го, хоть 13-го, хоть 14-го, хоть 15-го. Я всегда объяснял, что армия — это железная дверь, которая стоит у вас вот в квартире. А если вы считаете, что армия не нужна, так и дверь вам в квартиру не нужна. Но только если вы дверь в квартире не поставите, у вас завтра на столе обеденном будут срать бомжи. А этого быть не должно. И к соседу иногда можно постучать, если он собрался сжечь весь дом. Можно постучать. Зайти и спросить, а ты вообще вменяемый или нет? И вызвать полицию, в кавычках. Давайте посмотрим.
Начали стрелять сильно. Сначала ничего не попали, не ранили. А потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит, не стреляйте, пожалуйста, дети раненые, ранила детей. И жену кричит, ранила. Пожалуйста, не стреляйте. Они достали вот такую большую. Знаю я. Такая большая. Хотели в машину. Я взяла детей и так вывела на дорогу показать, что пожалуйста, кричали дети. Я кричала. Ну, они сказали, идите сюда. Таким голосом. Мы подошли, они с автоматом стоят и говорят, куда вы идете, вы знаете, кто там, вы что, сюда на смерть пришли, сейчас, говорит, тебя, говорит, и жену твою, положим здесь, а детей заберем. Дети плакали сильно, просили, не стреляйте. Говорит, быстро идите туда, и показывают в сторону Сартаны, мы вам время даем, бегите, как не людям. Когда еще перед обстрелом дедушка шел, тоже по Сартану надо было ему. Они убили прямо на глазах у нас этого дедушку. А трупы там лежат просто так, прямо по дороге. Все. То, что я вам сказала, то, что сегодня произошло у нас.
Ну вот вы сами все слышали, я здесь добавлять ничего не буду. Потому что, наверное, и не имею права. Вот я вам хотел еще показать, это житель Голубовского, о работе вертолетов ВКС России, который наносит удары по позициям вооруженных формирований Украины. Вот, понимаете, в Москве или там в других городах России это непонятно, но послушайте, как этот человек комментирует. Вот он сам снимает и сам комментирует. Это просто житель мирный. Это тот человек, который находился, ну, так скажем, под прессингом ВСУ все эти годы. Послушайте его, посмотрите, как он к этому всему относится. Если в его сейчас вот голосе дрожь какая-то, или, может быть, он недоволен, или, может быть, он там несчастлив освободиться от того иго, которое было, да, которая захватила его землю, по сути. Ну, просто сейчас вы услышите. Потому что некоторые здесь думают, что вот кому это надо? Ну, вам-то, конечно, здесь это ничего не надо. Мы-то что, ну, в смысле, вам-то, нам-то всем. Мы-то сидим в Москве, у нас хорошо все эти годы, у нас все классно, мы просто... Где Донецк, что Донецк? Ну, стреляют и стреляют, по нам же не стреляют. Да? Логика «моя хата с краю» это называется. Хотя она вроде как не присуща была никогда русским людям. Русские люди — это люди, которые стоят за справедливость. Всегда так было. Поэтому, собственно, Данила Багров из «Брат 2», он так в сердце и ударил всем. Потому что он же за правду... А правда, она же вот самое главное, понимаете? За правду можно умирать, например. За правду можно все отдать. За правду можно... Все, весь мир в труху, за правду можно. Понимаете? Но главное, чтобы правда восторжествовала. А правда за нами. Все. Тут вариантов никаких нет. Ну что, мы покажем или не покажем видео? Ты найти не можешь, что ли? А что ты молчишь? Ну вот это последнее видео у меня в Телеграм. Луганск Информ Центр. Последнее видео. Да, да, посмотри, пожалуйста. Давай уже видео. Руслан, сейчас сделаем. Простите, это не то, что прелюдия. Я просто сам по себе. Да, вот, да, немножко растянуто, но это без разницы. Смотрите и слушайте внимательно.
Слышу звук вертушки. Сейчас посмотрим, где откошмарят укропов. Где-то приближается... Приближается. Стою на остановке, поселок Голубовское. В ответ им за Донецк, наверное. По всей линии фронта надо было работать. Эй, что творится? Больше 20 человек погибло в Донецке. Слышите, да? Не вижу. Пока не вижу. Он пошел. Но низко, низко. Прям над бугром. Сейчас под... О! Пошел работать. Вон он. Сейчас и этот сработает. Вот он заходит, заходит. На, получайте. Получайте, фашисты, красавцы, красавцы, ребята. Люба, братан. Так их, нечисти эту, бубновые.
Ой, тихо. Этого не было, если что. Ну, мы понимаем, что иногда захлестывают эмоции, и не всегда успеваем примодерировать те вещи, которые появляются в последний момент. Что ж такое-то? Вырежем обязательно. Просим прощения. Но человек держался до последнего. Давайте будем говорить откровенно. Литературная речь сохранялась до последнего. Отметим это. Александр успел даже написать: вот культура поколения, все без мата. Да, да, я тоже, ну вот, восхищался почти до конца. Хотел уже написать. Странно, что без мата, пишет Панкрат. Все, тихо, давайте это, ребята. Ребята, пожалуйста. Ну вот это вот. Все, главное это уберите потом. Извините, пожалуйста, не хотелось. Но хорошо сказал, пишет Дима. Что да, то да. А, не надо ничего вырезать, пишет София. Да надо, по закону надо, София. Когда нам Роскомнадзор разрешит-то, да, мы не будем, приносим прощение. Ну, вот в этом смысле, конечно. Но мы вам сейчас покажем еще пару вещей. Это телеграм-канал Денацификация UA. И опять же, это я уже в телеграм себе забрал. Пишет следующий материал. Днище пробито с оглушительным грохотом. И иллюстрация двух... зарубежных СМИ, новости зарубежных СМИ, ABC News и еще ABC News. Значит, это ABC News. Показываем эти фотографии, эти публикации. Опа, звук может быть другой, смотрите, что, надо было микрофон по-другому держать, ну ладно. А вот, сейчас вы видите на своих экранах, значит, и перевод. Российский ядерный удар вблизи границы Украины, не ядерный, российский ракетный удар вблизи границы Украины с Польшей в выходные ставит перед президентом сложные вопросы, Байден. А, собственно, кусок вот этой вот трубы, который валяется, это из Донецка, это точка У. Та самая точка У, в результате удара которой по Донецку погибли десятки людей и десятки ранены. И покажите еще одну, вторую. Вот. И вторая публикация, тоже ABC News. Удар российской ракеты вблизи Польши ставит перед Байденом непростые вопросы. Ничего так? Ну, просто я на всякий случай вам говорю. То есть они берут и просто как бы кадры донецкой трагедии и обстрел ВСУшниками Донецка ставят туда, где они пишут про обстрел вот этого полигона ракетного, удара по полигону, где, собственно, были нацисты и наемники всякие разные, ублюдочные из разных стран. И в этом смысле вот сегодня первая новость, которую я публиковал, она была такая. Это Антонов. Телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта. Есть ощущение, что это никого не волнует, Антонов говорит. В общем, это, конечно, не ощущение, это реальность. Я хотел вам еще показать обложки сегодняшних газет. Там и Sun, и Daily Mail, и Times, и Metro, и Mirror, и Guardian. Но уже не успею. Могу только сказать одно. Ни на одной из этих обложек, естественно, да, не будем удивляться, естественно, нет. Совершенно ни под каким соусом трагедии в Донецке. Это все у меня есть в Телеграме. Телеграм называется «Гудошников». Прямо сейчас мы уходим на новости, да, а вы прямо после, вот во время новостей возьмите и подпишитесь. Это будет правильно. Будем держать друг друга в курсе развития событий. Ну, плюс там еще есть кадры, как в Одессе сейчас, видимо, это тоже последние какие-то потуги нацистского режима. Там на Фонтанке 3 снесли памятник советским героям. Вот, нацисты. В Одессе, представьте себе. Можете посмотреть. Все, всех, значит, жду в Телеграм у себя и всех жду в эфирах дальше, пока есть YouTube. Работаем в YouTube. И также у нас есть там вещание в YouTube. Можете, опять же, узнать в Телеграм-канале «Говорит Москва». Все как устроено. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.